Глава 29. 4 часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика, самый бомон, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Это было удачным началом театрального сезона. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше 10 вызовов. На последние 2 Джулия выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, приготовленных заранее, которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия, удалившаяся на покой проститутка, клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целые 2 страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени. Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками, прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо, превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть незримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая самая неожиданная развязка столь поразительной. Все актеры играли превосходно, за одним исключением — Эвис Крайтон. Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос. Майкл зашел почти вслед за ней. «Что ж, победа за нами», — сказал он, и, обняв Джулию, поцеловал ее. «Господи, как ты играла!» «Ты и сам был очень хорош, милый». «Ну, такую роль я могу сыграть, стоя на голове», — ответил он беззаботно, как всегда скромный в отношении собственных возможностей. «Ты слышала, какая тишина была в зале во время твоего последнего монолога? Критики будут сражены». «Ну, ты знаешь, что такое критики. Все внимание чертовой пьесе и 3 строчки под конец мне. Ты величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты ведьма!» Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление. «Что ты хочешь этим сказать, Майкл?» «Не изображай из себя невинность, ты прекрасно знаешь. Старого воробья на мякине не проведешь». Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха. «Я невинна, как новорожденный младенец». «Брось. Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня, Эвис. Я не мог на тебя сердиться, ты так красиво это сделала». Тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Похвала всегда приятна артисту. Единственная большая мизансцена Эвис была во 2-м акте. Кроме нее в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое из сверкающей серебряной парчи. И, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во 2-м акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линялой тряпкой. Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то, как фокусник вынимает из шляпы кролика, большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как завороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной. А когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением, и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатили со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинул ей ответную реплику. Зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и персонаж, которого играла Эвис, стал выглядеть одиозным. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности испугалась и потеряла над собой контроль. Голос ее зазвучал жестко, жесты стали неловкими. Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случайен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек. Этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение. Она поглядела на Эвис с тревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за ветреную девицу. Вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко. Ведь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда. «А я, дурак, еще хотел подписать с ней контракт», — сказал Майкл. «Почему бы и не подписать? Когда ты имеешь против нее зуб, да ни за что! Ах ты, гадкая девчонка, так ревновать! Неужели ты думаешь, Эвис что-нибудь для меня значит?» Могла бы уже знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя. Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел, хотя, конечно, сочувствовал Эвис, ей чертовски не повезло, не мог не быть польщенным. «Ах ты, старый осел!» — улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. В конце концов, ты самый красивый мужчина в Лондоне. Полно, полно. Но что скажет автор? Эта мартышка бог весть, что мнит о себе, а то, что ты сегодня сыграла, и рядом не лежит с тем, что он написал. А предоставь его мне, я все улажу. Послышался стук, и, легок на помине, в дверях возник автор собственной персоной. С восторженным криком Джулия подбежала к нему, обвела его шею руками и поцеловала в обе щеки. «Вы довольны?» «Похоже, что пьеса имела успех», — ответил он довольно холодно. «Дорогой мой, она не сойдет со сцены через год». Джулия положила ладони ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. «Но вы гадкий, гадкий человек». «Я?» «Вы едва не погубили мое выступление. Когда я дошла до этого местечка во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Вы же знали, что это за сцена, вы автор. Почему же вы позволили нам репетировать ее так, будто в ней нет ничего, кроме того, что лежит на поверхности? Мы только актеры, вы не можете ожидать от нас, чтобы мы постигли всю вашу тонкость и глубину. Это лучшая мизансцена в пьесе. а я чуть было не испортила ее. Никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна. Но в этой сцене виден не просто талант. В ней виден гений. Автор покраснел. Джулия глядела на него с благоговением. Он чувствовал себя смущенным, счастливым и гордым. Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал. Майкл сиял. «Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику виски с содовой. Не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний». В то время, как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения. «Дорогая, это было великолепно. Ты поразительна. Черт, вот это спектакль!» «Тебе понравилось?» «Эвис была хороша, правда?» «Эвис? Ужасно!» «Милый, что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной». «Да от нее осталось одно мокрое место. Во втором акте она даже не выглядела хорошенькой». «Карьера, Эвис. Послушай, что ты делаешь вечером?» «Долли устраивает прием в нашу честь. Ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной. Я с ума по тебе схожу». «Что за чепуха? Не могу же я подложить Долли такую свинью? Ну, пожалуйста». В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов. Они оба знали, что в уборную, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее. «Черт, ты их всех подери! Как мне хочется тебя поцеловать! Я позвоню утром!» Дверь распахнулась, и Долли, толстая, потная, бурлящая энтузиазмом, ворвалась в уборную во главе толпы, забившей комнату так, что в ней нечем стало дышать. Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Среди прочих присутствующих там были 3 или 4 известные актрисы, и они тоже не скупились на похвалы. Джулия выдала прекрасное исполнение неподдельной скромности. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу. «Постарайтесь прийти не очень поздно», — сказала она Джулии. «Вечер должен быть изумительным. Приду сразу же, как смогу». Наконец удалось избавиться от последних посетителей, и Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате. «Послушай, Джулия, придется тебе идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, и я не успею управиться. Ну и наплету я им». «Ладно, меня уже ждут. Увидимся утром». Майкл вышел. В комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия намазала лицо очищающим кремом. «Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннелл. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома». Эви поймала в зеркале взгляд Джулии. «А если он позвонит снова?» «Мне очень жаль обижать бедного ягненочка, но почему-то кажется, что все ближайшее время я буду очень занята». Эви громко шмыгнула носом и потерла его указательным пальцем. Отвратительная привычка. «Понятно», — сухо сказала она. «Я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажется». «Зачем тут это платье?» «Это? Вы же говорили, что наденете его на прием». «Убери его. Я не могу идти на прием без мистера Госселина». «С каких это пор?» «Заткнись, старая корга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова. Я вынуждена была уехать домой и лечь, а мистер Госселин придет попозже, если сможет». «Прием устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?» Джулия топнула ногой. «Я не хочу идти на прием. И не пойду». «Дома пусто, вам нечего будет есть». «Я не собираюсь ехать домой. Я поеду ужинать в ресторан.
С кем?
Одна. Эви изумленно взглянула на нее. Но пьеса имела успех, так ведь?
Да, все было прекрасно. Я на седьмом небе от счастья. Мне очень хорошо. Я хочу быть одна и полностью этим насладиться. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут.
Что с вами такое?
У меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить. Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась. Снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, посмотрела в зеркало. «Я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж. И кто его обвинит? Не думаю, чтобы меня узнали». Эви ходила звонить к служебному входу, и когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.
«Сотни три. Черт!»
Джулия охватила внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. «Попроси пожарника, чтобы выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно».
«Один бог знает, с чем только мне не приходится мириться», — туманно произнесла Эви.
«Ах ты, старая корова!» Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее в воспитые щеки, затем выскользнула тихонько из комнаты на сцену, а оттуда через пожарный ход в темный зал. Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал. «У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть?» — неуверенно произнесла Джулия. Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.
«Ваш столик ждет вас, мисс Лэмберт. Нам передали, что вы будете одни».
Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала.
«Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Лэмберт. Хорошие вести не лежат на месте.
Что будем заказывать?» Метрдотель был удивлен тем, что Джулия ужинала одна. Но единственное чувство, которое он считал уместным показывать клиентам, было удовольствие, которое он испытывал, видя их.
«Я очень устала, Анджело.
Немного икры для начала, мадам? Или устрицы?»
«Устрицы, Анджело, только жирные».
«Я собственноручно их отберу, мисс Лэмберт, а потом...» Джулия глубоко вздохнула. Наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть о благоразумии.
«Бифштекс с луком, Анджело, жареный картофель и бутылку басса,
сорт пива. Принесите его в серебряной кружке с крышкой». Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет 10. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе, как блестящим, свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Эвис и показав тому, какого он свалял дурака. И это было самое главное — доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. «Везет так уж везет». Мысли ее на миг задержались на Эвис. «Дурочка, захотела сунуть мне палку в колеса. Ладно, завтра я позволю публике посмеяться». Принесли устрицы. Джулия лакомилась ими с наслаждением. Она съела два куска черного хлеба с маслом, с восхитительным чувством, что губит свою бессмертную душу. и отпила большой глоток из высокой пивной кружки.
«О, пиво! Славное пиво!» — пробормотала Джулия.
Начало стихотворения «Пиво» Чарльза Коверли, 1831-1884, английского поэта. Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл воображает, будто она испортила мизансцену Эвис из-за того, что он проявил слишком большое внимание к этой блондиночке. Право, жалость берет, когда подумаешь, как глупо мужчины. Говорят, женщины тщеславны. Да они просто сама скромность по сравнению с мужчинами. Джулия не могла без смеха думать о Томе. Он хотел ее сегодня днем и еще больше сегодня вечером. Только подумать, что он значит теперь для нее не больше, чем один из рабочих сцены. Как замечательно чувствовать, что твое сердце принадлежит тебе одной. Это вселяет такую веру в себя. Зал, в котором она сидела, был соединен тремя арочными проходами с большим залом ресторана. Среди наполнявшей его толпы, несомненно, были люди, видевшие ее сегодня в театре. Вот бы удивились они, узнав, что тихая женщина, лицо которой наполовину скрыто полями фетровой шляпы, за столиком в уголке соседней комнаты — Джулия Лэмберт. Было так приятно сидеть тут, незамечаемой, неизвестной. Это давало сладостное ощущение независимости. Теперь посетители ресторана были актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она — зрителем. Джулия видела их мельком, когда они проходили мимо арок. Молодые мужчины и молодые женщины. Молодые мужчины и немолодые женщины. Мужчины с лысиной, с брюшком. Старые греховодницы, отчаянно цепляющиеся за раскрашенную личину юности, надетую именно себя. Одни были влюблены, другие равнодушны, третьи сгорали от ревности. Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, деликатно держа его пальцами, смакуя каждый ломтик, с таким видом словно хотела воскликнуть: «Остановись мгновение, ты прекрасна!» «Что такое любовь по сравнению с бифштексом?» — спросила себя Джулия. «Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет!» Джулия вновь подумала о Томе и пожала в душе плечами. «Это было забавное приключение, и кое-что мне дало. Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу». Фигуры танцоров, двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы. И Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила на Сен-Мало. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память Федру Росина, которую она разучила в ранней юности с Жанной Тебу. Согласно греческой мифологии, Федра, дочь критского царя Миноса, супруга Тезея, оклеветала перед Тезеем своего пасынка Ипполита, который отверг ее любовь, и после его насильственной смерти повесилась. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили и ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее. Уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей, намного моложе тебя, когда ты его любишь. Вот это было бы представление. Теперь Джулия понимала, почему весной играла так плохо, что Майкл предпочел снять пьесу и закрыть театр. Это произошло из-за того, что она на самом деле испытывала те чувства, которые должна была изображать. От этого мало проку. Сыграть чувства можно только после того, как преодолеешь их. Джулия вспомнила слова Чарльза, как-то сказавшего ей, что поэзия проистекает из чувств, которые понимаешь тогда, когда они позади, и становишься безмятежен. Она ничего не смыслит в поэзии, но в актерской игре дело обстоит именно так. Не глупо со стороны бедняжки Чарльза дойти до такой оригинальной мысли. Вот как неверно поспешно судить о людях. Думаешь, что аристократы — куча кретинов. И вдруг один из них выдаст такое, что прямо дух захватывает. Так это чертовски хорошо. Но Джулия всегда считала, что Росин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте. Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Полакта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но этого более чем достаточно. И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие? С такими стихами она бы справилась и с большим эффектом. Неплохая идея, спору нет. И она знает, какой костюм надела бы. Нету развивающейся хламиду, которой обматывала себя Сара Бернар, а короткую греческую тунику, какую она видела однажды на барельефе, когда ходила с Чарльзом в Британский музей. Ну, не забавно ли? Идешь во все эти музеи и галереи и думаешь, ну и скучище. А потом, когда меньше всего этого ждешь, обнаруживаешь, что можешь использовать какую-нибудь вещь, которую ты там увидел. Это доказывает, что живопись и все эти музеи не совсем пустая трата времени. Конечно, с ее ногами только и надевать тунику. Но удастся ли в ней выглядеть трагически? Джулия 2-3 минуты серьезно обдумывала этот вопрос. Когда она будет изнывать от тоски по равнодушному Ипполиту... Джулия хихикнула, представив себе Тома в его костюмах с Севил Роу, замаскированного под юного греческого охотника. Удастся ли ей добиться соответствующего эффекта без кучи тряпок? Эта трудность лишь подстегнула ее. Но тут Джулии пришла в голову мысль, от которой настроение ее сразу упало. Все это прекрасно, но где взять хорошего драматурга? У Сары был Сарду, у Дузе — Данунцио. А кто есть у меня? У королевы Шотландии прекрасный сын, а я — смоковница бесплодная. Перефразированные слова королевы Елизаветы I, приведенные в мемуарах сэра Джеймса Мелвилла, деятеля эпохи Реформации. Сарду Викториен, 1831-1908, французский драматург. Данунцо Габриэль, 1863-1938, итальянский писатель. Однако Джулия не допустила, чтобы эта печальная мысль надолго лишила ее безмятежности. Душевный подъем был так велик, что она чувствовала себя способной создавать драматургов из ничего, как Девкалион создавал людей из камней, валявшихся на поле. Девкалион в греческой мифологии — сын Прометея, супруг Пирры. Вместе с нею спасся на ковчеге во время потопа, который должен был по воле Зевса погубить греховный род человеческий. Ковчег после потопа остановился на горе Парнас. Новый род людской возник из брошенных по воле оракула Девкалионом и Пиррою за спину камней. О какой это ерунде толковал на днях Роджер? А бедный Чарльз еще так серьезно отнесся к этому. Глупый маленький резонер, вот он кто. Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление. Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Шекспир, как вам это нравится? Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, реально в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди — наше сырье, Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства. Мы создаем из них красоту. Их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они — инструменты, на которых мы играем. А для чего нужен инструмент, если на нем некому играть? Эта мысль развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее. Собственный ум казался ей удивительно ясным. Роджер утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они — тени. Мы вкладываем в них телесное содержание. Мы — символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят, игра — притворство. Это притворство и есть единственная реальность. Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории идей. Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна симпатии к этой огромной безымянной толпе, к публике, которая существует лишь за тем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у ее ног далеко внизу людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз. И это наполняло ее таким экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах. К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой. «Все в порядке, мисс Лэмберт? Все великолепно. Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы. Миссис Сидонс обожала отбивные котлеты. Я в этом на нее ни капельки не похожа. Я обожаю бифштекс». Конец книги.